On pages 68 to 69,
на 68 и 69 страницах
you have some implications of this discussion for how we think about music in worship.
Вы можете увидеть практические следствия, практические советы из нашего обсуждения о музыке, о том, какую роль музыка должна занимать в поклонении.
I give you 8 or 9 points on the place of music in worship today.
У меня там 8 или 9 пунктов о месте музыки в современном поклонении.
But then I want to jump right to the middle of page 69.
Хочу, чтобы мы сразу перешли к середине 69-й страницы.
Practical suggestions for selecting worshipful music.
Советы по выбору музыки для поклонения.
I don't want to spend too much time on this.
Я не хочу слишком много времени уделять на обсуждение этой темы.
Because you have a Russian context.
Поскольку у вас российский контекст.
And I don't want to impose on you things that are true for a different world.
Я не хочу налагать на вас то, что справедливо для другой части мира.
So I'm going to quickly go through
this. Поэтому я хочу кратенько пройти этот материал.
And then we'll switch to a different topic.
И затем мы с вами поговорим о другой теме.
We won't have time to do the entire lesson on the drama of worship.
А у нас не будет времени, чтобы поговорить о драме поклонения.
Which I think is lesson 7.
Кажется, это 7-й, вернее, 11-й урок.
But some of you have asked about the Sabbath.
Но некоторые из вас спрашивали о субботе.
And we should probably talk about that.
И я думаю, что нам следует об этом поговорить.
So, we'll take 20 minutes perhaps.
Поэтому, наверное, 20 минут мы уделим для обсуждения субботы.
All right.
Хорошо.
Practical suggestions for selecting worshipful music.
Практические советы по выбору музыки для поклонения.
I think the most important part here.
Я думаю, что самое важное здесь.
As in everything.
Как и во всём.
Music should promote the glory of God.
Музыка должна мотивировать прославлять Бога.
And our reverence and awe for him.
И она также должна создавать благоговение и священный трепет.
If true worship involves reverential acts of homage.
Если истинное поклонение является благоговейным актом почтения,
music should promote that.
То тогда музыка должна мотивировать к этому.
Two.
Второе.
The music of worship should be subordinated to the word of worship.
Музыка поклонения должна подчиняться слову поклонения.
This means this has implications for the kind of music we sing.
Здесь практическими следствиями будет и тот тип, вид, жанр музыки, который мы используем.
It should be word-centered.
То есть песни, которые мы будем петь, должны быть сосредоточены на слове.
Communicate profound theological truth.
Чтобы эти песни доносили глубокие богословские истины.
And if we can,
и если это возможно,
integrate the sermon with the music.
Чтобы мы связывали, интегрировали проповедь и музыку.
The problem in our world,
проблема в нашем мире,
is that we are all specialists.
Что мы все специалисты.
And our preaching pastors,
и пасторы, которые проповедуют, пасторы-учители,
often have no interest in music.
Часто у них нет вообще никакого интереса к музыке.
We hire a professional musician,
мы нанимаем профессиональных музыкантов,
and our music minister,
и служителя, который отвечает за музыку,
has no interest in theology.
И этому человеку, который отвечает за музыку, богословие вообще не интересно. Поэтому, так как и во всей остальной жизни, мы просто все разбиваем на отдельные сегменты, на отдельные блоки. Однако здесь мы должны действовать гармонично, согласованно. Третье. Песни, выбираемые для общего пения, должны быть удобны для пения. с мотивом и словами, которые поклоняющиеся легко запомнят. Поклонение не улучшается посредством импровизации или неожиданного ритма, который смущает. И он мешает людям вступить или начать петь вместе с поклоняющимися. Я не знаю, есть ли такие тенденции в России в музыкальном служении. Однажды был в Гонконге, и меня смутило кое-что. Меня смутило то, что они делают там. Меня смутило, что они делают там то, что мы делаем в Северной Америке. И это не помогает поклонению. Еще вот что мы делаем. По крайней мере, в нашей стране. Есть люди, которые берут старые гимны и переделывают их, накладывают их на новую современную мелодию. То есть это такой способ, чтобы молодых людей приобщить к глубоким словам, глубокому содержанию гимнов. Но что тогда происходит с людьми, которые выросли на тех гимнах? То есть такая музыка в этой ситуации не будет для них хорошим служением. Они говорят: вы испортили песню. Мы хотим петь ее так, как мы знаем, как ее всегда пели. Зачем ее портить? Потому что есть что-то новое. Но если это новое, это не означает еще, что это правильное. И в некоторых случаях из-за того, что это новое, это будет неправильное. Поскольку вера людей часто привязана к определенному выражению этой веры или этого убеждения. Еще кое-что попозже немного отмечу. Четвертое. Подразумевая предпочтение музыки, обладающей богословской мелодической целостностью, совместное поклонение предназначено регулярно приносить пользу каждому. Как вы думаете, в воскресенье утром каковы шансы, большие шансы, что у нас собирается группа разных возрастов? Если будет у нас какая-то музыка, скажем, сложная мелодия Баха, она не сможет удовлетворить всех. Но почему нам не использовать музыку, которая нравилась бы также и пожилым? Опять же, это просто мои личные размышления на эту тему. У нас регулярно должно быть то, что будет угождать или приносить пользу всем. Пожилым людям тоже хорошо, полезно слушать, как молодежь поет их песни, поет песни пожилых. И если они будут знать, что молодежи нравится слушать, как пожилые поют свои песни, то тогда и пожилые начнут петь вместе с молодыми. Но знаете, что часто происходит? Мы настолько посвящаем себя новому, что мы начинаем, отбрасывать в сторону, избавляться от того, что было раньше, от старого. И вместо того, чтобы петь, молодежь просто вот так стоит. Я это петь не могу. И мы таким образом не только не поем, но мы еще и сердимся на тех, кто поет. И это плохо. Нам нужно создавать в церкви такую атмосферу, когда мы перестанем сосредотачиваться на личных предпочтениях в отношении музыки. И когда мы начнем стараться достигать других людей. В колледже я преподаю курс на эту тему. И в конце семестра один раз пару молодых людей подошли ко мне. После того, как закончился учебный год, они должны были вернуться в свою церковь. И три месяца мы обсуждали идеалы поклонения, стандарты поклонения. Однако нету ни одной церкви, которая бы следовало всем этим идеалам. Вы живете в реальном мире. И когда вы живете в реальном мире, то вам приходится сталкиваться с реальностью. И эти два молодых человека были музыканты. И я знал, что летом в своих церквях они будут вести поклонение. Поэтому они спросили у меня совета: как вы думаете, что нам делать? И знаете, что я им сказал? Первое, что вам нужно сделать, когда приедете домой, подойдите к кому-то из вашей церкви, кому, может быть, 60 или 70 лет, и спросите: а какая у вас любимая песня? И затем спойте эту песню.
What's your favorite song?
И спросите не только, какая у вас любимая песня,
how should we sing it for you?
Но и спросите, а как мы можем для вас ее спеть?
Changes everything.
Такое отношение все меняет.
And when older people discover that younger people are interested in what they're doing,
и когда пожилые люди вдруг видят, что молодые люди интересуются такими вопросами,
it'll work both ways.
То тогда и в обратную сторону будет такое же отношение.
Поэтому
мы всегда должны задаваться вопросом, каким образом мы можем послужить каждому, кто собирается с нами на поклонение. И как мы можем поощрять, побуждать каждого петь друг другу? Я буду петь вашу песню, поскольку я знаю, что это будет хорошим служением для вас. Это стоит того, чтобы мне выучить вашу песню, песню, которая нравится вам. И затем последнее. С течением времени музыкальные вкусы поклоняющихся должны достигать зрелости или должны возрастать в зрелости. Опять же, я говорю о том, что меня разочаровывает в нашей стране. В наших церквях так много людей, которым по 50-60 лет, которые очень хорошо научены музыке, которые раньше пели в хоре, тогда, когда в церквях были хоры. И сейчас мы заставляем этих людей петь другие песни, другую музыку исполнять. Музыку, которая менее сложная, которая упрощенная. Упрощенная и в музыкальном смысле, и в словах, да, поэзия у гимнов очень упрощенная. Мы называем это снисхождение. Но должно все быть наоборот. Если мы пришли к вере во Христа, будучи молодыми, и, например, мы как бы находимся в церкви, где используется современное поклонение, которое является неотъемлемой характеристикой молодых людей.
15 years later,
через 15 лет
I should have matured a little bit.
Мы должны ожидать, что у нас будет определенная зрелость, что мы будем возрастать в зрелости.
Our musical tastes и and appreciation should improve.
Наши музыкальные вкусы, предпочтения, то, что нам нравится в музыке, также должно возрастать.
So we sing childlike music for children.
Поэтому, например, детям мы поем детские песни.
For youthful music for youthful people.
Есть юношеские песни для юношей.
But when these people have reached the age of 50,
но когда эти люди достигают среднего возраста, допустим, 50 лет,
hopefully we've grown up a little bit.
Надеюсь, что к этому времени они возрастают.
But our culture worships youth.
Но наша культура поклоняется молодежи.
And we respect those 50-year-olds and 60-year-olds.
И мы, конечно, уважаем тех 50-летних, 60-летних.
Who act as if they're still 16.
Мы уважаем тех из них, которые ведут себя, как будто им 16.
Who dress like they're 16.
Которые одеваются в 50 лет так, как будто им 16 лет.
That's an upside-down world.
Но это мир, который перевернут с ног на голову.
It's an unbiblical world.
Это не библейский мир.
When I was a child, I thought as a child.
Когда я был ребенком, я мыслил по-младенчески.
But now that I've grown up,
но теперь, когда я вырос,
hopefully things have changed.
Надеюсь, что какие-то вещи поменялись во мне.
Our values changed.
Ценности поменялись.
Our ability to make decisions
наши changes. Способности принимать решения поменялись.
We don't stay teenagers forever.
Мы не должны оставаться подростками всю свою жизнь.
But that's the narcotic our world gives us.
Но это вот тот наркотик, который этот мир дает нам.
We lament the loss of youthfulness.
Мы плачем об утрате юношества, об утрате юности, молодости.
That's the ideal.
И это идеал.
Instead of maturity.
Вместо того, чтобы считать зрелость идеалом.
That should be the ideal.
Это должно быть идеалом. И поэтому в нашем музыкальном мире мы также можем это делать. Думаю, что достаточно на эту тему. Да, по нашу сторону океана нам столь многому нужно научиться. И я понимаю, что мне нужно быть осторожным. Мне 72 года.
I don't want to age as a sour old man.
Я не хочу. I don't want.
I want to get old as a sour man.
What is sour?
Sour, grouchy.
Я не хочу становиться каким-то, ворчливым стариком.
You know, we all know people like that.
То есть мы все знаем таких людей.
I had a brother like that.
У меня был брат такой.
The older he got,
чем старше он становился,
the more unpleasant he became.
Тем сложнее было с ним общаться.
I don't want to be that way.
Я не хочу быть таким.
I want a song on my lips until the day I die.
Я хочу, чтобы на устах у меня была песня до того дня, как я умру.
And I want my children to know that I have a song on my lips.
И я хочу, чтобы мои дети знали, что у меня всегда песня на устах.
I want my students to know that I have a song on my
lips. Я хочу, чтобы мои студенты знали, что у меня всегда песня на устах.
You know, it's easy for us to get sour.
Для нас легко становиться такими критиками.
I don't want to.
Но я не хочу быть таким.
I want to be enthusiastic and excited about everything in the church.
Я хочу проявлять энтузиазм и истинное воодушевление от всего, что происходит в церкви.
It's a goal for all of us.
Для нас, у нас у всех должна быть такая цель.
And if we stop ministering to people,
и если мы перестаем служить людям,
that's what will happen.
То вот тогда все это начинает происходить.
Instead of uniting the church,
вместо того, чтобы объединять церковь,
we'll divide it.
Мы начинаем делить церковь.
Probably enough of that.
Думаю, достаточно на эту тему.
Let's go to one topic.
Давайте перейдем к одной теме.
The drama of worship.
Драма искупления.
This is lesson 11.
Драма поклонения. Это 11 урок. So is it about Sabbath or?
It's what?
We talk about Sabbath?
Yes.
Uh-huh. It's in this presentation.
It is in this presentation. I call this section the drama of worship.
Я называю этот раздел драма поклонения.
Not because I'm talking about drama in worship.
Не потому, что я говорю о драме во время поклонения.
There is that fad that's going on in our world.
Сегодня есть такой тренд, который в нашем мире распространен.
But what I mean here is participating in God's great drama of redemption.
Но здесь я говорю о том, как мы можем участвовать в великой Божьей драме или в великом Божьем плане искупления.
You know, the festivals of Israel.
Праздники Израиля.
Were designed to help people become a part of that drama.
Праздники Израиля были задуманы, чтобы помочь Израилю приобщиться к этой общей картине, к этой драме.
Day,
и до сего дня,
Passover,
когда иудеи празднуют Пасху,
meal,
когда они собираются вокруг стола, пасхального стола, то они участвуют, как бы, они переживают эту драму. Праздники заставляли их или давали им повод праздновать, торжествовать о том, что Бог совершил для Израиля.
And they are closely tied to Israel's
national experience. И праздники были очень тесно связаны с переживаниями, с тем опытом, через который имел народ израильский, через что он прошел.
By drama in worship, I want us to celebrate the things that God has done in our lives.
Когда я говорю о драме поклонения, я говорю о том, чтобы мы ликовали, торжествовали о том, что Господь сделал в наших жизнях.
In our free church traditions, we don't do very well with this.
В традиции свободных церквей, в такой деноминации свободные церкви, у нас не очень в этом все хорошо получается.
In liturgical denominations,
в литургических деноминациях
they observe holy days of all sorts.
Различные святые дни соблюдаются.
So that they celebrate Ascension Day.
Поэтому, например, они празднуют день Вознесения Господня.
Or Pentecost Sunday.
Или День Пятидесятницы.
All the events
и
of the early church.
Все события ранней церкви.
But in our world,
однако в нашем мире мы, баптисты, не очень хорошо с этим справляемся.
I think we've reacted against what the high church people do.
Я думаю, что часто это было реакцией против тех сакраментальных церковных традиций.
I mean, if you look at some episcopal calendars,
если вы посмотрите на некоторые календари,
almost every day is devoted to some saint.
Церковные календари, то вы увидите, почти каждый день посвящен какому-то святому.
Really?
Что, правда, каждый день нужно праздновать?
I think all of that distracts us from celebrating the big things.
Кажется, что все вот эти мелкие вещи отвлекают нас от того, чтобы праздновать великие истины.
Now, in our world, we celebrate some.
В нашей стране мы празднуем некоторые события.
We celebrate Christmas.
Например, мы отмечаем Рождество.
With all kinds of stuff.
всякого рода вещи вовлечены в наше празднование Рождества. Однако у нас на Западе не так распространено празднование Пасхи. В 1994 году я был в Москве на Пасху. И я узнал, что в русской церкви Пасха — это то, вокруг чего все остальное вращается. В нашей церкви центр гравитации, если можно использовать такую аналогию, — это Рождество. Однако намного более здравым, на мой взгляд, является сделать таким центром Пасху, поскольку Иисус родился, чтобы умереть. И кульминацией в истории всего этого мира является смерть Христа. Рождение Христа — это некая прелюдия. Однако мы создали так много разных искусственных, выдуманных историй о Рождестве Христа, что мы потеряли за всеми этими чудесными, волшебными историями, потеряли реальную сущность этого события. Однако Пасха должна быть таким центром гравитации. Но я хочу поговорить о конкретном предмете. Некоторые из вас задавали вопрос об этом. Суббота. Иудейский календарь был ритмичным. То есть у них было как бы ритм, ну, вся неделя разделялась на 6+1. То есть есть седьмой день, суббота седьмого дня. Кстати, есть нечто интересное в этом. Когда мы жили в Англии, и мы общались с плимутскими братьями, то есть церковью, которая относилась к плимутским братьям, мы преломляли хлеб каждое воскресенье. А для нас это было особенным временем. Мы приехали домой, вернулись домой в Канаду, и я очень скучал по этому времени. Поскольку что происходило тогда, когда вы постоянно находитесь в таком ритме, преломляя хлеб каждое воскресенье, четверг, пятницу и субботу, вы живете ожиданием, ожиданием общения при вечере Господней. Затем понедельник, вторник, среду, вы живете размышлениями о том, что только что произошло в воскресенье. И это становится таким прекрасным ритмом жизни. То есть все вращалось вокруг совместной трапезы. И это помогало мне. Помогало мне выстраивать всю свою жизнь как поклонение. Поскольку все, кем я являюсь и кем надеюсь быть, все это должно быть ради славы Божьей, ради Агнца. И такой ритм помогал мне в этом. Опять же, я не говорю, что все должны делать именно так. Интересно, когда вы посмотрите на иудейское поклонение, и вы, если обратите внимание, какой важностью обладает цифра 7. Однако нам нужно различать между семерками. Был седьмой или субботний год каждые 7 лет. Затем был 50-й год, который был кульминацией после, получается, семилетних периодов. Когда мы с вами говорим о субботе, о субботе в Первом Завете, мы должны проводить различия между субботами, множественное число, и субботой с большой буквы. Это две разные вещи. Когда Первый Завет использует множественное число, он не говорит о субботе седьмого дня, но он говорит о всех остальных праздниках. Йом-Кипур, праздник Пасхи, как он называется? Седмиц. Да, праздник Седмиц. Все это субботы. Но что слово «суббота» означает? Оно означает остановиться. Перестать что-то делать. Оно даже не означает покоиться. Оно просто означает перестать что-то делать, остановиться. Остановиться в чем? Остановиться в работе. Она называется субботой, потому что в субботу я не выполняю обыденную для себя работу. Поэтому были национальные субботы, те субботы, в которые народ отмечал Божью работу в истории Израиля. Это могли быть ежегодные события или иногда ежемесячные события. Например, мы встречаем такие ссылки, как празднование новолуния. Это суббота. Была суббота, когда праздновали новолуние. Однако само слово «суббота» в еврейском языке означает остановиться, перестать. Бог создал мир за шесть дней. И на седьмой день Он перестал. Это суббота. Все, мир сотворен. Бог завершил свои дела. Нужно поговорить о цели субботы седьмого дня. У нас нету никаких проблем, чтобы соблюдать, отмечать какие-то праздники. Евангельские христиане особо не спорят о том, нужно ли христианам отмечать какие-то праздники. Например, мы отмечаем Пасху, отмечаем Рождество, и мы создаем нашу собственную, например, наши собственные праздники. В Канаде, Америке есть День Благодарения, который также становится субботой в каком-то смысле. А в Писании нету такого субботнего дня. То есть у вас есть в Писании мы видим какие-то дни, когда можно было, нужно было благодарить. Иногда это назывался праздник жатвы, день жатвы. Давайте посмотрим на цель субботы седьмого дня. Сейчас мы говорим именно о субботе. О субботе в иудейском календаре. В конспекте у меня здесь несколько заметок. В чем была цель субботы седьмого дня? Во-первых,
the Sabbath offered rest to people weary of workaday efforts to sustain life.
Суббота представляла отдых людям, утомленным ежедневным трудом для обеспечения жизни.
Well, actually, it's not only for people.
И не только для людей.
It's also for animals.
Но также и для животных.
So that in the Deuteronomy version of the Decalogue.
Поэтому во Второзаконии, в Декалоге.
It's emphatic.
Мы видим такой акцент.
All your work animals are to have a Sabbath.
Все твои животные, которые трудятся, должны у них должна быть суббота.
And he lists specifically oxen and donkeys.
И он в частности перечисляет овцев и ослов.
He doesn't list sheep.
Он не перечисляет овец и козлов, поскольку овец и козлов не используют для работы. Однако другие животные используются для того, чтобы запрягать их и пахать на поле. Поэтому в субботу в Ветхом Завете у каждого был такой дар отдыха. И, конечно же, как только вы зададите вопрос, должны ли христиане соблюдать субботу, то вы тем самым меняете функцию самой субботы. То есть вы должны соблюдать субботу. Суббота — это дар, это подарок. Их ответ был бы таким. А почему ты вообще бы отвергал этот дар? Мне не нужно работать 7 дней в неделю. Бог дал мне этот дар. Прими это как дар благодати. Суббота — это не бремя. Это благодать. Во-вторых,
the Sabbath provided a means by which Israelites could declare their fundamentally theological perspective on life.
Суббота предоставляла способ, которым израильтяне могли продемонстрировать свой в корне богословский взгляд на жизнь и на вселенную.
This is the Exodus.
Это книга Исход.
The Decalogue.
Деколог.
For in 6 days God created the heavens and the earth.
Ибо в 6 дней Господь создал небо и землю.
Therefore keep the Sabbath.
Поэтому соблюдай субботу. Это значит, что для израильтянина, соблюдая субботу, я заявляю этому миру, что я не материалист. У меня есть богословский взгляд на жизнь. Бог сотворил этот мир. Я верю, что Бог сотворил мир. Но мы часто на практике проявляем атеизм. То есть это способ заявления миру. То есть вот это было способом заявления миру, что мы думаем об этом мире по-другому, не так, как они. Третье. Суббота по своей сути гуманитарное установление. Что я имею в виду под этим? То есть это не что-то культовое. Она не является частью религиозной литургии Израиля. Функция субботы гуманитарная, в смысле обращенная ко всем людям, всему человечеству. Тем людям, которые устают от каждодневного труда, Бог дает дар отдыха. И, кстати, вы когда-нибудь пробовали понять из Библии, что люди делали в субботу в Ветхом Завете? То есть я имею в виду именно субботу седьмого дня. Что они делали?
They were in synagogues.
How do we know?
Откуда мы знаем, что они в синагоге были?
Jesus was.
Oh, well, Jesus. Well, this is the New Testament.
Да, но это Новый Завет.
By the New Testament, we've got all kinds of things happening on the Sabbath.
Ко временам Нового Завета многое что делали в субботу.
2 weeks ago, we had a conference at Wheaton.
2 недели назад у нас была конференция в Уитонском колледже.
And it was involving a dozen evangelical scholars.
Более десятка евангельских ученых собрались вместе.
But we invited Jeffrey Tige, a Jewish scholar.
Мы пригласили Джеффри Тиге, одного иудейского ученого,
to come and give a public lecture on the Thursday evening.
Чтобы он публичную открытую лекцию в четверг вечером прочитал.
For everybody.
Чтобы для всех, кто желал прийти.
And we invited the Jewish community
too. Мы также пригласили евреев из местной еврейской общины.
Professor Tige is the world's foremost Jewish authority on the book of Deuteronomy.
Профессор Тиге является, пожалуй, наибольшим авторитетом среди в иудейском мире по книге Второзакония.
So that was a very special event.
Поэтому для нас было очень особенным событием.
He stayed for the whole conference.
Он оставался с нами на протяжении всей конференции.
He's a Jewish man.
Он иудей.
But he wanted to see how evangelicals talk about these issues.
Он хотел послушать, как евангельские христиане рассуждают о книге Второзакония.
Just as an observer.
Просто как слушатель хотел послушать.
Well, Friday night.
В пятницу вечером.
After supper. After dinner.
После ужина.
We had a reception at our house.
В нашем доме мы проводили, ну, как бы, вечер
для
всех людей, которые приехали участвовать в этой конференции. И мы также пригласили его приехать. И знаете, какой был его вопрос? Как далеко находится твой дом от того места, где я живу?
Well, it's 7 miles.
Я сказал, 7 миль.
What's the problem?
Ну, где-то 10 километров. И в чем проблема?
I can't be farther.
Он говорит,
than a certain, I've forgotten what this was. He asked, is it within a mile of where I'm staying?
Он сказал, находится ли твой дом на расстоянии, ну, 1.5 километров от того места, где я остановился?
Because I can only walk a Sabbath day's journey.
Он говорит, потому что я могу пройти только расстояние субботнего пути.
Really?
Правда?
So he knew how far he could walk on the Sabbath.
Он знал, сколько, какое расстояние он может пройти в субботу.
And the Sabbath starts Friday at 6 o'clock.
Суббота в 6 вечера в пятницу начинается.
And we were starting our reception at our house at 7:30.
А наше общение у нас дома мы начинали в 7:30 вечера.
If it were before 6,
если бы это было до 6,
he could come.
Тогда бы он мог прийти.
Even though everybody was coming by car.
Несмотря на то, что все остальные приезжали на машине.
But he can't even go by car more than a seventh day.
Но он даже на машине не мог преодолеть расстояние более расстояния субботнего пути.
And I asked,
и я спросил его. Я сказал, а в этом ли суть субботы? Конечно же. Такого рода традиции уходят корнями далеко-далеко в прошлое. Однако не в Ветхий Завет. В Ветхом Завете вы ничего подобного не найдете. Откуда же они появились?
The traditions of the rabbis.
Это традиции раввинов.
And that's what Paul and Jesus are having to fight in the New Testament.
И это именно то, с чем предстояло бороться Иисусу и Павлу в Новом Завете.
You tithe mint and cumin and everything, you forget the weightier matters of Torah.
Вы отдаете десятину с тмина, аниса и так далее, но вы забыли суть Торы. У вас есть очень четкие правила установки, что вам разрешается делать в субботу. Однако вы пренебрегаете пришельцем, вдовой и сиротой.
Do you have many Jewish people in Samara?
У вас много евреев проживает в Самаре?
Enough, probably enough.
Do you have some hotels where the Jewish people?
Есть ли какие-то специальные гостиницы для евреев?
I'll never forget the first time I was in Israel.
Никогда не забуду первый раз, когда я был в Израиле.
I learned that there is a Sabbath elevator.
Я узнал, что есть лифт для субботы или субботний лифт.
Really? What's a Sabbath
elevator? А что это за лифт такой для субботы?
A Sabbath elevator is an elevator that stops at every floor.
Это лифт, который останавливается на каждом этаже.
Why?
Почему?
You can press.
You're not supposed to press the button.
Да, нельзя нажимать кнопку.
But what's wrong with pressing the button?
Но что плохого в том, чтобы нажать кнопку? Work.
No, it's not about work.
Нет, здесь дело не в работе.
It's more specific than that.
Есть более конкретная причина.
You shall not light a fire on the Sabbath.
Ты не должен зажигать огня в субботу.
And when you press the button,
и когда ты нажимаешь кнопку, то загорается огонь. И это запрет. Суббота перестала быть даром. Но в самой Библии нет и намека на подобное отношение к субботе. Нету и намека в Торе об этом.
It's a humanitarian gift.
Это дар, который дан всему человечеству.
It's not about all these tight regulations.
Здесь речь не о всех этих установлениях и правилах.
It's not a part of tabernacle worship.
Эта суббота не была частью поклонения в Скинии.
I have colleagues who will argue that Christians must keep the Decalogue.
У меня есть коллеги, которые говорят, что христианам нужно соблюдать Деколог. Они говорят, что нам не нужно соблюдать другие заповеди. Они говорят, что Деколог — это универсальный документ. Они говорят, что универсальные принципы в нем. Однако при этом они утверждают, что нам не нужно соблюдать субботу. На каком основании? Потому что она была частью религиозной системы. Но она не была частью религиозной системы. Она никак не связана с поклонением в Скинии. Она никак не связана с приношением, регулярным приношением жертв. Можно соблюдать субботу дома. И как соблюдать субботу? Тем, что вы не идете работать в поле. Тем, что в субботу утром вы просто спите, не заводите будильник. Вам не нужно вставать рано на работу. Это подарок, это дар.
Why don't you accept the gift?
Почему не принять этот дар?
A fourth principle.
Четвертый принцип.
The Sabbath is a sign of the Lord's eternal covenant with Israel.
Суббота была знамением вечного завета Яхве с Израилем.
This is Exodus 31.
31 глава книги Исход.
Did you see the word eternal?
Видите слово вечный?
It doesn't say the Sabbath is eternal.
Здесь не говорится, что суббота вечная.
It says the covenant is eternal.
Здесь говорится, что завет вечный.
Which covenant is this?
Какой это завет?
It's the covenant that God made with Israel at Sinai.
Это завет, который Бог заключил с Израилем на Сионе.
That's an eternal covenant.
Это вечный завет.
And here's a sign.
И вот его знак.
Some of us have a different view of that covenant.
У некоторых из нас у нас разные взгляды на этот завет.
We think the Abrahamic covenant is eternal.
Мы думаем, что Авраамов завет вечный.
But the Sinai covenant is temporal.
Однако при этом думаем, что Синайский завет был временным.
Well, read this. It's eternal.
Но прочитайте, здесь написано, что это вечный завет.
This is the sign.
И это знамение.
Fifth.
Пятое.
The Sabbath represented a constant test of Israel's faith.
Суббота была постоянным тестом на верность Израиля Яхве.
You remember the manna?
Помните маноя?
Exodus chapter 16.
Manna, like what?
Manna. The food.
Извиняюсь, манну. 16 глава книги Исход.
That's Exodus chapter 16.
16 глава книги Исход.
Where is the tabernacle in Exodus 16?
Где скиния в 16 главе книги Исход? Находим ли мы скинию в 16 главе?
It's not revealed until Exodus 25 through 28 or 29.
До 25 главы книги Исход мы еще не видим никаких указаний о построении скинии.
But the Lord gives the manna.
Однако Господь дает манну.
And he says you'll have it 6 days.
И он говорит, что будете получать ее 6 дней.
The seventh is a Sabbath.
А седьмой день субботний.
There will be no manna on the seventh.
Не будет на седьмой день манны.
And what do the people say?
И что люди говорят?
Sabbath? What's that?
Они говорят, суббота, а что это?
Do they say that?
Говорят ли они так?
No, they don't.
Нет, не говорят.
Israelites are keeping the Sabbath before they are Israelites.
Израильтяне соблюдали субботу до того, как они стали израильтянами.
That is before the covenant has been made.
То есть до того, как был заключен Синайский завет.
It's a part of the rhythm of life.
Это суббота была частью ритма их жизни.
Before there was law.
До того, как был дан закон.
It's not part of the legal system.
Это не часть системы закона.
It's different.
Это нечто другое.
Well, all of this is simply about the purpose of the Sabbath.
Здесь мы говорим о цели субботы.
This has implications for our attitude to the Sabbath.
И цель субботы приводит к некоторым практическим следствиям о нашем отношении к субботе.
And we'll come back tomorrow and talk about that.
И завтра мы договорим об этом.
I don't think Christians should even discuss the Sabbath.
Я не думаю, что христианам стоит даже обсуждать вопрос субботы.
If they haven't bothered studying what its function was for Israel.
Не стоило бы даже уделять этому время, если бы они изучили, что суббота означала для Израиля.
But I find rarely that people who debate about whether Christians need to keep the Sabbath.
Очень редко я вижу, что среди людей, которые спорят о том, нужно ли христианам соблюдать субботу, очень редко я вижу, чтобы они говорили об этом, об этих вещах, о чем мы только что сказали. Они сразу предполагают, что это была часть суббота была частью религиозной системы Израиля. И с жертвой Христа
the whole sacrificial system is done.
Вся система жертвоприношений пришла к своему завершению.
So the Sabbath is done.
Поэтому и суббота также нашла свое завершение и исполнение.
There's only one problem
with that. И есть с этим только одна проблема.
The Sabbath has nothing to do with the sacrifices.
Суббота никак не связана с жертвами.
We'll talk about that.
И мы поговорим об этом еще завтра.